Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». Микрофон на Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии депутат Государственной Думы России Борис Резник, фракция «Единая Россия» и представитель Хабаровского края, и директор региональной программы Независимого института социальной политики, доктор географических наук Наталья Зубаревич. Мы сегодня обсудим проект создания госкорпорации развития Дальнего Востока и Сибири. Спрашивали мы наших читателей на сайте, кому и зачем нужен новый Дальстрой. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Можно звонить, хоть из Хабаровска, хоть из Владивостока. Пожалуйста, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, пейджер в Москве 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Кроме того, у нас на сайте свобода.news.ru идет видеотрансляция нашего разговора. И я, собственно, немножечко обозначу тему, что это за скандальный проект. Вот создать эту госкорпорацию по развитию Восточной Сибири и Дальнего Востока предложил Сергей Шойгу. Его идею поддержал премьер-министр Владимир Путин. И вот есть некий законопроект, подготовленный Минэкономразвития, по которому госкомпания займется привлечением инвестиций в освоение вот этих территорий и будет заниматься использованием различных средств для развития портов, дорог, связи, аэропортов, местной авиации. Всего 16 регионов: Алтай, Бурятия, Якутия, Тува, Хакасия, Чукотка, Забайкальская, Камчатская, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская автономные области, Красноярский, Приморский, Хабаровский край. Вот, собственно, проект. И я вижу уже в интернете в последнее время достаточно бурно идет полемика. Видимо, потому что корпорация, которая создается, будет, согласно этой версии закона, регулироваться особым федеральным законом, будет выведена из-под действующих законов о недрах, лесах, земле, градостроительстве и так далее, подчиняться только президенту. Ну, давайте вот как бы в общем определимся, нужно ли такими особыми методами развивать Сибирь и Дальний Восток. Пожалуйста, Борис Резник.
Я убежден, что нужно, необходимо. Ну, знаете, вот давайте вспомним Столыпина. Он об этом говорил еще в 1908 году в Третьей Думе, когда обсуждали вопрос о необходимости строительства Амурской дороги. Он говорил: наш орел – это наследие Византии, он двуглавый орел, но одноглавый орел, он сильный, могущественный. Но если нашему двуглавому российскому орлу обрубить одну голову, устремленную на восток, то орел не станет одноглавым. Он истечет кровью и погибнет.
Вы знаете, кто строил Амурскую колесуху, так называемую?
Одну минуточку, я знаю, кто строил.
Каторжники, которых послал туда Столыпин.
Да, ну хорошо.
Переселенцы-то ехали в земли там около Благовещенска пахать.
Мы очень далеко
уйдем,
кто строил, кто создавал вообще Дальний Восток.
Каторжники.
Каторжники, да, каторжники. И сегодня, вы знаете, нужны каждый новые. Нет себя стратегом, видя бой со стороны. Отсюда из Москвы, когда эти начинаются интеллигентские вопли, вот на Дальний Восток, деньги и так далее. Я пришел в Думу 12 лет тому назад. Я вымогал деньги, я считал своим долгом депутатским, чтобы детские пособия выплачивали, чтобы строили дороги. Я могу сказать, что за 10 лет мы в Хабаровском крае построили более 2000 километров автомобильных дорог. Это больше, чем за все годы советской власти. И сегодня мы живем хуже, чем живет вся центральная Россия, естественно, многократно хуже, чем Москва. У нас сегодня в Дальневосточном округе народонаселение 4,4% от общего населения страны, а валового продукта мы производим 5,8%. То есть мы на 30% лучше работаем других, а получаем, живем на 30 те же процентов хуже.
Ну, скажите спасибо
Путину. И вот
Путину.
Сегодня, ну, если позволите, я, так сказать, могу сказать. Вы понимаете, мы сегодня преобразили немножко Дальний Восток. У нас есть точка отсчета. Это апрель 2006 года. У нас была программа развития производительных сил Дальнего Востока и Забайкалья. Ей единственной в стране был придан статус президентской. Мы ничего по этой программе не получали. Опять-таки, мы, когда пришел в Думу, выделяли на эту программу 600 миллионов рублей, 600 миллионов на 13 субъектов федерации. Потом, вот после Госсовета апреля 2006 года, была, знаете, в Петровском флоте команда такая «Поворот всем вдруг». И из всех источников финансирования нам выделили, дали на эту программу 566 миллиардов. Мы их распилили. Кто-то их распилил. Значит, эти деньги сегодня обращены, скажем, в портовые хозяйства. Сегодня порт Ванино, известный всему миру и нам, особенно россиянам, к вопросу о каторжниках, каторжников через него отправляли. Сегодня там в лучшие времена перевалка была 7 миллионов тонн грузов. Поставили задачу, она уже выполняется, 100 миллионов тонн грузов. Сегодня в этом порту СОЭК, угольный терминал на 12 миллионов тонн уже построен, первая очередь. Вторая очередь, еще 12 миллионов тонн, 24 миллиона тонн. Транспортная якутская компания.
Я вас спросил по поводу проекта. Вы отчитываетесь за прошлое. Если так все хорошо, зачем же эта госкорпорация с правами целого государства?
Сегодня кто приходит сегодня на Дальний Восток? Приходят урвать и удрать люди. Если мы будем прежние ошибки, так сказать, повторять многократно, мы сегодня, у нас люди живут в балках, в бараках, их временно туда затаскивали и говорили, вот вы знаете, вот построим, будем заботиться об инфраструктуре, будет жилье, будут больницы, будет то, пятое, десятое. Если мы сегодня не позаботимся о постоянных кадрах, что сегодня из себя представляет Россия? Сегодня 120 миллионов человек живет в европейской части страны на территории в 3 миллиона квадратных километров. Остальная территория 15 миллионов квадратных километров. 15 миллионов квадратных километров, менее 20 миллионов человек там живут. На этой огромной фантастической территории. А все ресурсы страны находятся там, 85 с лишним процентов ресурсной базы.
Павел, я вас понял. Давайте мы Наталье Васильевне дадим слово. Все-таки мне хочется услышать именно по проекту, а не как на митинге, так сказать.
Нет, митинга у меня не будет. У меня цифры. Первый вопрос. Нужно ли развивать Дальний Восток? Конечно, нужно. Весь вопрос в том, какими способами. Второй вопрос. Не развивался Дальний Восток? А вот уже не соглашусь. Есть тупые цифры, против которых не попрешь. На Дальнем Востоке живет 5% населения, но инвестиции 4,4. Хорошо, отлично. А инвестиции в прошлом году он получил 9% от всех инвестиций. А если взять структуру инвестиций с федерального бюджета, потому что он там основной игрок, да, то Приморский край получил больше 9%, больше только Москва и олимпиадная столица Краснодар. Поэтому говорить о том, что денег совсем не вкладывается, неправильно. Весь вот этот круг, который попал в корпорацию всех регионов, это далеко не слабо развитые регионы, опять цифры. Это 10% волового регионального продукта, это 10% промышленного производства, это 10% населения, если мы берем все участвующие в этом деле субъекты. И это 15% инвестиций и 20% прямых иностранных инвестиций. Другое дело, что неземная красота получается за счет двух регионов. Первый – это Сахалин, который берет на себя львиную долю, 17% из 20% прямых иностранных инвестиций. А второе – это Приморский край, куда идут очень серьезные бюджетные деньги и деньги госкорпораций и монополий.
Под саммит АТС, правильно?
Разумеется. Поэтому мой первый и простой месседж. Развивать Дальний Восток надо. Но это не может быть схема, по которой кто-то умный, красивый и добрый дядя под названием, это называют ОАО, инвестиционная компания, решает. И этому дала, а этому не дала, он носом не вышел, или ушами. Если всей территории Дальнего Востока снижаются какие-то налоговые форматы, да, за счет того, что понимают, что удорожание очень сильно, обсуждаемо. Но выбор Вот я государство, я выбираю тебя, а тебя не выбираю. Во-первых, это сразу снижение конкуренции. Когда конкуренция снижает, снижается ни хорошо, ни дешево не бывает. Второй момент. Что развивать? Я полностью за то, чтобы деньги вкладывались в инфраструктуру и городскую экономику и хозяйство. Потому что пока есть города, между ними транспортные коридоры, эта система держит Дальний Восток. Заселить мы его не можем, это депопулирующая страна, это не только Дальний Восток. У нас европейская часть отчаянно депопулирует, теряет население. Тогда во что вкладывать? Если вы даете общую льготу или какие-то облегчающие механизмы, инвестор смотрит сам. Государство помогает тому инвестору, который вкладывается в нужную всем инфраструктуру. Но если вы выбираете, почему-то удивительным образом приоритетом оказывается железная дорога в тылу, которую не построили в советское время, чудовищно дорого. Но так нужно металлургическим компаниям, надо подсобить. Железная дорога на Богучанку, в Чиенду, в другие месторождения, где людей нет, но бизнесу неплохо бы это подобывать. И когда выбор идет по таким схемам, улучшение жизни получает не люди, а очень близкий к власти российский бизнес. От госкорпораций, госкомпаний, монополий до известных всем фамилий. А это означает одно. Сырьевая структура Дальнего Востока не просто закрепляется, а усугубляется. А не мне вам, как депутату, вы это лучше меня знаете намного, рассказывать, что сырьевые налоги не остаются на территориях, они уходят в Москву. Вот такая петрушка.
Ну, вы хотя бы...
Распил.
Да, объясняю.
Я культурно напью.
Значит, спасибо вам. Со многим я согласен на то, о чем вы говорили. Значит, какая задача этой корпорации? Я не знаю, что это будет. Корпорация или какая другая организация? Какие будут приданы там, так сказать, властные полномочия?
Почитайте документы, я вам сейчас расскажу, что там будет.
Пока это все вилами на воде. Это предположение. Нет.
Проект есть.
Вот. Есть документ.
Самое главное.
Есть документ.
Вот я, как я понимаю задачу, то, что я поддерживаю. Значит, государственная корпорация считает, то есть ее долг этой государственной корпорации создать инфраструктуру, создать для бизнеса условия. Что сюда входит? Первое, естественно, строительство хорошего, нормального жилья. И
бизнесу это даром не надо. Уверяю вас, бизнесу нужна дорога к новым нефтяным месторождениям.
Нужны бизнесу люди. Там работать некому.
Могу вам сказать, что уровень безработицы...
Давайте так, я не перебивал,
можно я скажу? Вы задали вопрос,
я отвечаю. Я хочу сказать, что сырьевые отрасли
что сегодня в задачу
трудоемки
корпорации входит? Там как бы две слагаемые. Первое. Создать инфраструктуру, дороги построить жилье для людей, создать привлекательные какие-то, так сказать, поселки, города и так далее для жизни, чтобы было здравоохранение нормальное, образование нормальное и так далее. Поедут люди, и бизнес будет развиваться. Суть этого дела, смысл, я считаю, в глубокой комплексной переработке сырьевых ресурсов. Так вы говорите нет, а я говорю да. Я вам могу доказать, что да. Сегодня в Хабаровском крае есть программа создания по глубокой переработке, скажем, лесного сырья. Мы создали впервые в поселке Хор потрясающее производство, где делают известную вам продукцию, скажем, ДВП, древесного волокна.
Я говорю, частное производство-то?
Производство частное.
А денег взяли у государства.
Причем здесь у государства. Вложения там, так сказать, были...
Кредит взяли.
Одну минуточку. Вложения были абсолютно частные.
Ну, хорошо.
Прекрасно.
Да.
Отличный.
Ну, вот. Но построили что? Это предприятие перерабатывает 380 тысяч кубометров древесных отходов, которые сжигались раньше.
Нет, но это все
они делают совершенно потрясающую
механизм,
который идет в миллиард даже. И вот такие предприятия сегодня, так называемая контактная зона вдоль границы с Китаем, 38 предприятий. Дальше. Сегодня Петропавловск, группа компаний Петропавловск, еврейской автономной области, рудник, они там, так сказать, построили рудник, и будет завод по обогащению железной руды, будут акатыши выпускать.
Прекрасно.
Акатыши. И рядом строят металлургический комбинат по переработке, конечно, продукты.
Я понял ваши примеры. Наталья Васильевна, пожалуйста, ваш комментарий. Вот особенно меня все-таки волнует этот вопрос, что, точнее, такое заблуждение Бориса Львовича о том, что кто-то заинтересован в строительстве жилья. Понимаете, Борис Львович, я уж выскажу свое мнение. Ну, в той же Канаде или где-то еще, где такие территории развивают, там вахтовым способом действуют. Там завозят для людей, которые работают на каком-то месторождении, инфраструктуру для временного проживания. А семьи, медицину и все прочее оставляют в другом месте.
Вы знаете, кого мне напоминаете сейчас?
Кого?
Егора Тимуровича Гайдара.
Великого человека.
Да,
спасибо за комплимент.
Великий человек приехал в Хабаровск. Я ему говорю, мы с ним работали в одном отделе в газете «Известия» недолго. Его папа был в военном отделе, а он в отдел экономики стажером пришел к Толе Друзенко. Я ему говорю, когда уже он стал премьером, приехал к нам, я говорю, слушай, Егор Тимурович, народ уезжает, надо что-то делать. Он говорит, и пусть уезжает, надо осваивать вахтовым методом. Вот Дальний Восток.
Абсолютно
тогда я сказал Россию,
прав.
Тогда лучше тоже осваивать вахтовым методом, а жить в Швейцарии. Понимаете?
Наталья Васильевна, извините, я отвлек вас.
Нет, я так дискутировать не
я
буду.
Я извиняюсь.
Да-да.
Да.
Дело в том, что у каждого человека есть символ веры. Спорить с верой бессмысленно. Можно аккуратно аргументировать следующими положениями. Я же не говорю, что надо уезжать. Я говорю о том, что жизнь на Дальнем Востоке дорогая. Есть виды деятельности, которые там можно осуществлять, а есть виды деятельности, которые там осуществлять в рыночных условиях довольно сложно.
Согласен.
Без сомнения, отдельные перерабатывающие производства, расположенные очень выгодно, имеющие потребители, там будут. Но сказать, что там будет массовая, масштабная та же лесопереработка, я бы уже затруднилась по одной простой причине. Через границу Китай. Ему нужно только сырье, потому что его рабочая сила в разы дешевле. И ему нужно это сырье перетащить через границу.
Ирина Васильевна, извините, вы знаете,
теперь
что...
Теперь вы перебили.
Да,
ну,
извините,
ничего, я очень
я прошу прощения, продолжайте.
Что-то получится, но массово вряд ли. Я абсолютно уверена, что Дальнему Востоку критически нужны портовые мощности, хорошая и развитая инфраструктура, потому что это окно в Тихий океан, и подъездные пути, и связки между городами, чтобы люди повышали мобильность. На дальних поселках севера Хабаровского края, в очень многих из них жизнь не сохранится. Ну, я, может, не доживу до этого, но то, что в середине 21 века части из них не будет, я думаю, и вы, и я не сомневаемся. Это производство нерентабельно. И сделать
это
ничего нельзя.
Производство
нерентабельно. Многие сырьевые проекты. Я имею в виду поселки севера Хабаровского края, ну, не говоря уже о многих местах на Чукотке, в Алькумее закрыли, потому что, да, олово добывать себе в убыток. Поэтому вот советская структура расселения не сохранится. И наша разумная задача подумать, как сделать то, чтобы люди наименьше пострадали, чтобы вытащить тех, кого можно вытащить.
Легко да? сделать.
О, нет, боюсь, что не очень. Это большая, тяжелая операция. Вахта должна развиваться, и она будет развиваться. И бизнес, во всяком случае, в освоении восточно-сибирских месторождений, это однозначно демонстрирует никаких стационарных поселений. Базой является Тура, еще какие-то поселки, все остальное вахта. Потому что бизнес частный, и даже госкомпания, в отличие, может, от Газпрома, деньги считать умеет. Вот. Поэтому будет иначе. И вот не надо вот так вот жестко отстаивать. Вот все будет, все вернутся. Нет, не вернутся. Надо пытаться переформатировать.
Вы понимаете, вот...
Я же сказала, это символ веры. С этим очень сложно спорить.
Я живу там, я приехал из Москвы туда, я живу там 40 лет.
Вот я и говорю, что это
вот я живу там 40 лет, у меня душа-то болит об этой земле, об этом крае. И вот когда снобы, понимаете, московские садятся и начинают рассуждать...
Я не обижаюсь.
Вы поезжайте, поживите там, хотя бы узнайте, чем там, так сказать, дышит Восток России насчет... Вернемся хотя бы к лесу. Это самый такой легкий...
Я не хотела бы сейчас обсуждать эту структуру.
Хорошо, я так понимаю, знаете, что там строится у нас и так далее.
Могут быть успешные
предприятия. Вот сегодня... Значит, как раз это пример такого частного и государственного слияния, вложения. Будет бизнес, так сказать, вкладывает в это производство, будет целлюлозно-бумажный
комбинат. Можно задать вам один вопрос? Потому что мы иначе сейчас уйдем в обсуждение отраслей. У нас времени очень мало. Может, вы назовите мне, пожалуйста, на Дальнем Востоке самое успешное производство. Одно. И вы его знаете.
В крае
нет,
можно.
Не надо. Нет, на Дальнем Востоке вы его знаете.
Успешно? Я вот только что вам
самое
сказал.
Успешное.
Ну, например, Петропавловск.
По масштабам? Нет? Нет.
А почему
Сахалин-2.
Но Сахалин-2 это
проект.
Успешное
гигантский
производство, они качают нефть, но Сегодня там уже есть один завод по сжижению газа.
Великолепный завод, который я облазила. И могу вам сказать, что это замечательное производство. Это чудо-платформа, это хай-тек в сфере топливно-энергетического комплекса. Путь.
Да, ну строится тоже, сегодня да. По глубокой химической переработке Отлично. Сырья в декастре.
Правильно. Там, вот, там будет не такое большое, потому что основной вывоз. Вот понимаете, прежде чем... вот мы, да, я не хочу с вами бодаться. Вам проще да, обвинить меня...
Зачем бодаетесь?
Я не бодаюсь. Я объясню. Я предлагаю вам подумать, как это можно сделать. А вы говорите, что вы знаете истину...
Я счастлив, я когда не восточник, я счастлив, станции. Что сегодня вот. Идут такие деньги туда, на восток России.
А богатеет-то кто? Вы же сами говорите, что народ нищий живет. А богатеет кто-то другой,
пока
наверное.
Пока никто не обогащается, пока не... никто ничего не утянул оттуда. Вы понимаете?
А за что губернатора Таркина сняли с должности?
При времени своих несовершенств Борис Всеволодович Грызлов, которого сегодня, так сказать, предполагают, что он возглавит, я могу сказать, это честнейший мужик. У него о нем никто худого не скажет в этом плане, что он там чего-то прибрал к рукам, и он не позволит воровать другим. Я так надеюсь.
Мы все надеемся.
Поэтому говорить о том, что вот они будут пилить, этот будет пилить, тот будет пилить. Понимаете, тогда надо хорошо работать.
Вы сколько статей о коррупции в своей жизни написали?
А?
Вы же много статей о коррупции.
Много коррупции продолжаю писать. Да. Я двух генералов свалил за два года. Самых главных.
Потому, что,
начальника Следственного комитета, другого начальника главкомитета.
Вы же сами видели в своей жизни, как честнейший человек, благодаря тому, что создана хитрая такая какая-нибудь система, превращается в жулика и вора, даже иногда члена партии «Единая Россия».
Нет, я не хочу ругаться, коллеги.
Давайте, не будем. Партия «Единая Россия», партия жуликов и воров, понимаете, все это уже было.
А коррупционеров не было?
Коллеги, мне очень не нравится формат, в котором мы разговариваем. Я бы попросила перейти к сути дела. Пикироваться можно вне эфира. Мое предложение очень простое. Давайте разберем механизмы, с помощью которых собираются улучшать жизнь. Первый шаг, что именно эта корпорация решает, кому она дает налоговую льготу. У меня есть чудесная история, тоже дальневосточная. Она называется «Чудо Чукотки». Когда там пришел один очень молодой бизнес-губернатор, он дал налоговую льготу. Он дал ее всем трейдерам компании «Сибнефть». И ежегодно компания экономила 2 миллиарда долларов на том, что оформляла экспорт нефти через Чукотку. Физически его, конечно, там не было. Но поскольку этот человек знает правило, что делиться надо, четверть сэкономленного шла в обустройство Чукотки. Вот так родилось чукотское чудо. Но оно родилось за счет того, что один человек, хорошо поработав на себя, добавил тем людям, которые живут там, где он губернаторствует. Это правило, когда идет раздача частных льгот на налоги, каким бы сказочно честным, белым и пушистым не был человек, ему помогут и подскажут, как и кому нужно дать. Это первое.
Второе. Второе, мы уже после выпуска новостей Хорошо. Радио «Свобода», депутат Государственной Думы России Борис Резник и доктор географических наук Наталья Зубаревич обсуждают проблемы развития Дальнего Востока, ведет передачу Михаил Соколов, а программа «Время и мир», я напомню, будет в 22 часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Государственная Дума России сегодня приняла в третьем окончательном чтении президентский законопроект о выборах губернаторов. Его поддержали 237 депутатов, 83 высказались против. Если законопроект одобрит Совет Федерации и подпишет президент, то он вступит в силу 1 июня 2012 года. Сергей Мохнаткин, помилованный на днях президентом Дмитрием Медведевым, однако до сих пор не освобожденный из колонии в Тверской области, намерен подать жалобу в Верховный суд России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на журналистку Ольгу Романову, которая сегодня ненадолго встретилась с Мохнаткиным. В Москве британские специалисты проверили на детекторе лжи показания депутата Госдумы России Андрея Лугового по делу о смерти Александра Литвиненко в Лондоне в ноябре 2006 года. Их вердикт: Луговой не причастен к гибели Литвиненко, сообщают российские информационные агентства. Президент России Дмитрий Медведев предложил сегодня кандидатуры на пост губернаторов Костромской и Смоленской областей, сообщила пресс-служба Кремля. Смоленский областной парламент уже завтра рассмотрит вопрос о наделении полномочиями главы региона Алексея Островского, депутата Госдумы от ЛДПР. Один из претендентов на выдвижение кандидатом в президенты США от республиканской партии Ньют Гингрич на будущей неделе объявит о завершении кампании и поддержит кандидатуру своего соперника в борьбе за номинацию Митта Ромни. Председатель Европейского совета Херман Ван Ромпи осудил подъем экстремистских и популистских движений в Евросоюзе. Послы стран Европейского Союза, покинувшие Белоруссию в феврале, начинают возвращаться в Минск. Вы слушали краткую сводку новостей.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии депутат Государственной Думы России Борис Резник, фракция «Единая Россия», Хабаровский край, и директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич. Говорим о программе создания госкорпорации развития Дальнего Востока и Сибири. Телефон прямого эфира 87-222-12, пейджер 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Я еще раз хочу попросить Наталью Васильевну сформулировать суть этого проекта, потому что, может быть, Борис Львович не очень понял, но я так понимаю, что это нечто вроде такой специфической очень кампании, которая заберет ресурсы, еще не распределенные Дальнего Востока, там сырьевые, лицензии на разработки, там получит финансирование гигантское из Фонда национального развития, по-моему, около 2 миллиардов долларов в год для начала. И не будет подконтрольна фактически не только региональным и местным властям, но и даже правительству. То есть она будет в подчинении президента. Правильно ли я понимаю
абсолютно
этот проект?
Абсолютно правильно. Вот вы коротко это главные вещи обозначили. Плюс эта компания будет раздавать недра без конкурсов, а порой бесплатно. Эта компания будет кому-то додавать деньги, а кому-то не додавать. Есть особые специальные режимы. То есть эта компания ничего не производит. Она раздает. И она раздает бесконтрольно. Вот это суть.
То есть парламентского контроля нет?
Никакого. Например. Личный контроль президента и контроль счетной палаты по завершении каких-то этапов проекта. Все.
И существует она 25 лет, предполагается.
Допустим, да, и потом она должна выходить из капитала. Она раздает недра, она отнимает землю с путем, есть такой статус сервитут, да, когда вот если это нужно общественное пользование, у вас просто
заберут. То есть
заберут.
Как в Сочи, да?
Да, да, еще жестче. Вот. И вот она сама все решает, кто это она. Как один человек.
Это не коммерческая организация.
Она раздает, она позволяет, не позволяет и раздает. Это фантастическая вещь. Это не просто исходная база для коррупции, а это неизбежность коррупции.
Но был такой Гдальстрой в сталинские времена, он тоже не подчинялся властям.
Он производил. Он добывал золото, олово, металлы другие. Он производил. Он мучил людей, но он производил. Эти раздают. Вот Борис Грозовский эту значимую разницу вот просто выделил на первую полосу. Здесь не производят, здесь раздают.
Ну вот Алексей Кудрин выступал вчера на конференции газеты «Ведомости» и даже по собственной инициативе высказался по поводу этого проекта. Это очень интересное выступление, его действительно стоит послушать.
На днях в прессе появилась информация о подготовленном законопроекте по развитию Дальнего Востока, о создании специальной госкомпании с законом. Я сначала не поверил тому, что написано в средствах массовой информации, и пока не увидел своими глазами внесенный Минэкономразвития на согласование в другие министерства этого закона, я просто не верил, что такой закон может быть. Назову последствия этого закона. Первое – это ухудшение инвестиционного климата в стране. То есть та цель, которая была поставлена с 21 места перейти на 20 неисполнимо. То есть это сразу перечеркивает эту проблему. Это замедление развития Дальнего Востока и Забайкалья. Потому что создание такого игрока на этом рынке, который может реализовать любой частный проект с учетом государственного административного ресурса и с особых преференций, означает, что любой другой инвестор, который в этой зоне захотел бы работать, будет иметь перед собой особого игрока с особыми преференциями. То есть если даже же он был, этот инвестор, раньше, и строился там завод строительных материалов или завод телевизоров, или завод там каких-то компонентов к электронике, то он должен всегда представлять, что появляется другой игрок, который построит такой же завод с особыми преференциями и особым административным ресурсом, и особым доступом к финансам. Поэтому все другие частные проекты, которые ориентируются на частные ориентиры на рынке, ну, рискованы заведомо. Вводя одного игрока на этот рынок, мы сразу убиваем все инвестиции частные в этой сфере, потому что это крупный игрок, способный реализовать любой, как там сказано, приоритетный проект. Это одновременно легализация или легитимизация модели ручного управления экономикой. То есть, наконец, окончательное объяснение, что вот те механизмы обычные, они не работают. И нужно идти по какому-то другому пути, повышая роль субъективного фактора, некого менеджмента этого предприятия. Это ограничение полномочий правительства в зоне Дальнего Востока и Забайкалья, потому что оно там имеет особые возможности, даже не подконтрольность определенную. Это, наконец, разрыв общего экономического пространства. Там изъятие из Гражданского кодекса и введение новых форм некоммерческих предприятий, и в том числе особых прав, исключение из бюджетного кодекса, из налогового кодекса, из земельного кодекса, из ряда еще кодексов, и создание особой позиции этой компании. Ну и я уже не говорю, что она не может банкротиться ни при каких обстоятельствах, что бы она ни сделала на рынке. И какие бы обязательства на себя не взяла. Знаете, для меня, если этот закон будет подписан, то будет перечеркнута значительная часть обещаний в отношении инвестиционного климата, понимания приоритетов, роли, решения того момента, который был назван как улучшение предпринимательского климата. Это непредсказуемость абсолютно в этой сфере. Вместо того, чтобы исправить те институты, которые не срабатывают, снизить нагрузку на предприятия в результате административного через мерного регулирования, выстраивать эти институты и проверять, как они работают. Вместо того, чтобы определиться, как там Сбербанк будет инвестировать в этих зонах, коммерчески мотивировать свои действия, вместо того, чтобы там где-то с инфраструктурой подстроить, предпринимается абсолютно такой вот закон поперек логики регулирования современного экономики. Пример того, как вот у нас есть опасность существенно ухудшить систему государственного управления. Это означает, что выбирается определенный тип управления экономикой. Все. Все понятно. И все слова про исправление роли госкорпораций в том виде, как они сейчас там существуют, они снова отходят назад. То есть создается новая сверхгиперкорпорация такая. Способна. Потому что другие все корпорации даже не имеют таких полномочий. Хотя мы считаем, что они неэффективны. Создается новая еще более серьезно. И с эффективностью существенно более низкие. Действительно, деньги, наверное, надо увеличивать, но эффективность их еще более сомнительна, чем в других случаях. Я просто знаю на примере развития ФЦП Дальнего Востока, там все время шел вопрос о том, вкладывать ли бюджет в энергетику. Вот просто взять и чисто построить еще за счет бюджета несколько станций, чтобы увеличить энергобеспеченность. Некоммерчески мотивированное решение. Ну, потому что хочется быстрее. Хочется не за 5 лет строить, а за 2. Если частный инвестор, он бы за 5-7 в соответствующем режиме, с отдачей, через банки. А если вот хочется сегодня, потому что нужно, наверное, там больше активности создать, прямо сейчас из бюджета, тогда это абсолютно не окупаемые объекты создаются с избыточными мощностями, с избыточной стоимостью и прочее. То есть мы сразу попадаем опять в ловушку государственного такого управления неэффективно. Просто это все уже известно, это все понятно, это мы видим на каждом шаге, и мы говорим, а теперь мы сделаем этот шаг еще круче. У нас Олимпстрой, корпорация, работает по этой схеме, или там вот АТЭС, там объекты строились по этой схеме. Я, поскольку ситуация со строительством олимпийских объектов международная, касается некоторых там чувствительных вещей нашего престижа, я скажу очень мягко. Ни при каких обстоятельствах нельзя повторять опыт Олимпстроя.
Это был Алексей Кудрин, бывший министр финансов, человек весьма осведомленный о том, что происходит, в том числе и в госкорпорациях. Я обращусь к Борису Резнику. Ну что, эти 5 минут аргументов вас не убедили, что проект рискованный?
Нет, они меня не убедили. Я, например, был в том меньшинстве, который переубедил в свое время Алексея Леонидовича, когда он 122-й закон предлагал монетизацию льгот. Я воспротивился, если помните, и в «Известиях» написал статью, очень злую по этому поводу. Было на все про все, все отобрать у всех и дать 78 миллиардов. Это была позиция Алексея Леонидовича. Вот. Когда мы, так сказать, и народ вышел на улицы, и началось, так сказать, протестное движение, увеличили эту цифру в 10 раз. 780 миллиардов было выделено на монетизацию.
Об этом,
Теперь вернемся к этой корпорации. Понимаете, еще нет законопроекта. Он обсуждается. Еще не обозначены правила игры. Как это все будет? Уже предположения, понимаете, точат сомнениями остров, которого нет.
А другие госкорпорации как-то себя показали?
Я про другие не знаю. Мне, например,
можно
я могу
внесу
сказать,
маленькое уточнение?
Да, пожалуйста, Наталья.
Законопроект есть, он готов. Законопроект есть. Предлагаю уважаемым слушателям, я не знаю, допустима ли реклама, конечно, да, сходить на Forbes.ru, 24 число, Борис Грозовский, его колонка, детальнейший разбор по пунктам данного законопроекта.
Ну, закон обсуждается. Только что представители Минфина сказали, что в таком виде, конечно, его невозможно рекомендовать к принятию. То есть есть конфликт внутри вот этого вот нынешнего состава правительства.
Называется текст. В тот момент, так, когда он попадет в Государственную Думу и будет внесен кем-то, то есть субъектом...
А вас не интересует, в каком он виде сейчас правительство обсуждается?
Законодательной инициативы. Депутаты являются таким, понятно, субъектом, президент, правительство. Вот кто-то когда-то внесет этот, это будет законопроект, а это треп пока. Понимаете?
Ну, если вы считаете, что Минэкономики трепется, ну, это ваше право. Минэкономики подготовил продукт, который будет, видимо, будет вноситься в Государственную Думу. И я считаю, что как минимум у экспертного сообщества есть право комментировать и обсуждать этот законопроект на стадиях, близких к окончанию его подготовительного периода. И практически все экспертное сообщество, экономическое, понимает, что у этого законопроекта очень тяжелое будущее с точки зрения наших с вами денег, которые уйдут туда, куда лучше бы им не уходить.
Уважаемый Наталья Васильевна, я вам хочу сказать вот свою позицию. Я отнюдь не готов сегодня защищать именно создание этой корпорации. То есть это форма. Меня очень волнует, как дальневосточника, содержание. То есть содержание состоит в следующем. Нам надо осваивать эти земли. Сегодня вот то, что творится на Дальнем Востоке, не может никого устроить, прежде всего не может устроить страну. Потому что мы сегодня должны интегрироваться в Азиатско-Тихоокеанский регион. У нас, вы знаете, три направления развития. Это Европа, значит, Азиатско-Тихоокеанский регион, и вместе с Китаем, и Россия. Где нам быть сегодня в Европе?
Давайте мы попросим Наталью Васильевну сформулировать альтернативу. Давайте мы сформулируем тогда альтернативу. Вот есть законопроект, предложенный некими разработчиками, которые хотят что-то сделать. Вот Борис Резник, Борис Резник, например, считает, что это позитивное некоторое решение. А другие, есть другие мнения. Например, мнение о том, что это попытка пустить большие, так сказать, сырьевые еще месторождения не освоены без конкурса по рукам друзьям Владимира Путина. Есть и такое мнение, я это читал. Есть мнение, что это колониальная просто эксплуатация природных ресурсов российской бюрократии. Тоже есть такое мнение. Давайте мы сформулируем тогда позитивную альтернативу. Вот где она? С вашей точки зрения.
В моем понимании это комбинация из тех проектов, которые помогают реализовать конкурентные преимущества Дальнего Востока. Вот развивать то, что там не конкурентоспособно, бессмысленно.
Правильно.
Каковы они? Первое, это фантастически важный для страны выход на восток к морям. Поэтому все, что касается развития портового хозяйства, это приоритет. Более того, он будет поддержан бизнес, потому что бизнес очень много экспортирует на восток. Второй приоритет – это центральные крупные города Дальнего Востока. Пока городская среда не станет привлекательной для людей, пока никакой сырьевой бизнес, извините, что я вас тогда прервала, не создает много рабочих мест. Это правило. Много рабочих мест создает сервисная экономика. Как только в этих городах начнут формироваться рабочие места в секторе услуг, они будут развиваться намного динамичнее. Пока с созданием рабочих мест там все очень худо. Треть, и тогда, если эти города оживают, в них инвестируются инфраструктурные вещи, вещи, связанные с современными, опять же, сервисными услугами. Потому что, подчеркну еще раз, мы даже не будем дискутировать, давайте останемся, каждый при своей позиции. При этом климате, при этой инфраструктуре на Дальнем Востоке, к сожалению, не очень выгодно развивать многие обрабатывающие производства. Что-то можно, но тотально переходить на обработку невозможно.
А механизм стимулирования?
Еще третий вариант. Значит, дороги, основные магистрали. Ну, в конце концов, пора уже доехать нормально на автомобиле из Европы в Азию. А то мы все на Калину, Ладу этого эксплуатируем на фасаде. Третий приоритет, конечно, сырье. Это богатейшая территория. Но здесь надо оговаривать условия. Те месторождения типа сухого лога, где и так лакомый кусок, никаких инфраструктурных инвестиций государства. Ребята, вот вам этот кусок, до концессию делайте, работайте как хотите. Там, где далеко, тяжело, и еще есть люди, и вы не вытащите оттуда людей, там надо смотреть. Но это гласно, публично, в дискуссии экономистов, с просчетами, а не в кабинете между двумя, когда перетирают. Понимаете, в чем суть? Вот это важно. Еще один сюжет. Есть сельхозземли Амурской области и при Ханкайской низменности. Так, там уже китайцы работают. Ну, можно спорить, но если мы им хотя бы дадим в аренду не на год, когда они все пестицидами удавят, а на 49 лет, этот продукт остается в России, дешевый рабочий труд, это снижает хотя бы продовольственные издержки для тех, кто живет на Дальнем Востоке. Ну и, конечно, нефть и газ сахалинские, к которым будет присоединяться остальное, но это к ресурсу. Вот это моя модель, как я ее вижу. Но это в любом случае не вбухивание 600 миллиардов рублей в остров русский, где нет воды, где второй мост. Если Золотой Рог надо соединять мостом, то второй мост на остров русский – это прихоть. Все можно было сделать в Амурском заливе, посадить на город намного больше инфраструктуры. Эти деньги можно было потратить на порядке разумней. И спокойно бы учились студенты в этом кампусе, который не на острове Русский, где воды нету, а приснитель пришлось ставить, да? А в нормальном черте города, и городу бы в разы больше удалось получить для инфраструктурного развития. Вот это было бы разумное решение. Я же не против саммита. Я против чудовищно неэффективных расходов, связанных с этим саммитом. Вот в чем суть. И когда решение принимают 1,5 человека, гарантия, что они будут такими неэффективными, дорогими, нерациональными, потому что публичности в таких корпорациях, или как она там, быть не может в принципе. Этот механизм работает по-другому.
Я бы просто отметил, знаете, недавно общался с одним следующим человеком с Сахалина, он сказал, что уже господин Шувалов пообещал перебросить строительные компании из Владивостока для строительства моста через Татарский пролив на Сахалин в расчете на то, что японцы обрадуются и построят мост с Хоккайдо на Сахалин. Тогда будет что возить в Европу. Вот такой проект. Я почти не сомневаюсь, что...
А он не добавил, сколько дорог надо построить с севера Сахалина, можно, где перемычка?
Можно теперь я как бы...
Пожалуйста, ваши аргументы.
Извините.
Ну, да, во-первых, я с вами по большинству практически абсолютно согласен. Абсолютно согласен.
Давайте биться за нормальные институты.
Нет, ну, вы понимаете, здравые мысли, абсолютно здравые мысли. Но дело в том, что сегодня вот ситуация такова на Дальнем Востоке. Вот вы говорите, нам надо ограничивать сырьевые, переработку глубокую.
Я говорю, надо ограничить. Давайте я уточню. Нет. Ее можно делать только в тех случаях, когда она экономически эффективна.
Да, эффективна.
И бизнес лучше нас с вами посчитает. Это бизнес считает, не мы. Это его работа.
Я согласен с вами. Но когда добавленная стоимость появляется в разы, даже там в десятки раз... Вот, пожалуйста, тот же целлюлозно-бумажный комбинат. Идет 5,6 кубометра елово-пихтовых балансов на выработку 1 тонны вискозной целлюлозы. Вискозная целлюлоза на мировом рынке марки «Шелка Штапель» сегодня стоит 2,5 тысячи долларов.
Можно, вот давайте не будем
еще. Да, я вам говорю, это
пример.
А знаете
ли вы, что за постсоветский период в России не построено ни одного ЦБК и ни одного нефтеперерабатывающего комбината? А ответ очень простой, если спросить, почему. Окупаемость. Во-первых, они затратные. Это по 1-2 миллиарда долларов, а то и 3. Во-вторых, окупаемость у них свыше 10 лет. Вопрос. Наш бизнес совсем тупой? Или он четко понимает, что он не может заложиться на то, что через 10 лет то, что построено, извините, будет ему принадлежать? Вот ведь в чем собака-то.
А вы вот знаете о такой давности, что на нашем сырье наш лес, там, так сказать, нефтепродукты. На правом рукаве речки Амур, Сунгари, есть такая река, более сотни перерабатывающих предприятий построили китайцы. А?
Небольших относительно, да, да.
Ну, как, небольших.
Они везут сырье от нас, да, и перерабатывают.
Ну, не об этом речь, это опять мы в частности
уходим. Стоимость рабочей силы,
да, я с вами
меньше.
Согласен, по каким позициям. Моя самая основная, вот, так сказать, как бы устремление, позиция, над чем я постоянно работаю, к чему я стремлюсь, это люди, чтобы были, жили достойно. Меня послали в Думу, чтобы я помогал решать социальные вопросы на востоке России. И сегодня пренебрежение, вот это спесивое, снобистское пренебрежение центральных органов наших, Москвы, к Дальнему Востоку, вы там живете и живите.
Я вам честно могу сказать, сегодня... ровно такое же пренебрежение Кировской, Костромской и далее по списку. Я регионалист, я знаю ситуацию во всех регионах.
Ну, на Дальнем Востоке.
Просто на Дальнем Востоке все дороже, и поэтому труднее
получается.
Все-таки слушатели должны поэтому задать хотя бы по вопросу.
Я не буду как развивать, по уму и по науке. Вот у меня ответ такой.
Отлично. Вот давайте мы все-таки Анатолий Фадеевич из Москвы, извините, задайте, пожалуйста, вопрос.
Я могу говорить, да?
Да, пожалуйста.
Значит, уважаемый Михаил Соколов и Наталья Зубаревич, я попросил бы вас на будущее не перебивать как гостя такого, как господин Резник, Борис Резник. Вы не даете ему окончательно сформулировать свою позицию. Вы все перебиваете, куда-то стараетесь склонить. А у меня вопрос вот какой. Я полностью согласен, хотя я живу в Москве, я полностью согласен с правительством, с президентом и правительством, и господином Резник, что Дальний Восток нужно немедленно вкладывать большие деньги.
А кто против?
Вы против. Вы говорите там...
Наталья Васильевна, вы против?
А можно я вам скажу? Вы знаете, почему не вкладывают Дальний Восток большие деньги? Вы только не обижайтесь, я цифры скажу. Дело в том, что прибыль крупнейших российских корпораций в основном прописана по их штаб-квартирам. Штаб-квартиры подавляющего большинства корпораций находятся в Москве. Именно благодаря этому Москва имеет фантастические доходы бюджета. И из этих доходов 10% всех доходов бюджета она тратит на доплату пенсии московским пенсионерам. Мы с вами живем за счет остальной страны. Поэтому я согласна перенаправить деньги. Я не возражаю. Но вы должны тогда четко понимать, что пенсии у вас этой доплаты, вот этой ренты за счет того, что все стянуто в Москву, у вас уже не будет.
Евгений из Воронежа, пожалуйста.
Алло, добрый день. Да. Ваша дама меня опередила. Я хотел спросить про вас в русский. Но скажите этому господину из Госдумы, что думают не душой, как он думает, говорит, я душой, а головой думают. Соображать надо.
Ну, не ругайте.
Вот, еще я могу сказать по поводу острова Русский и тех объектов саммита. Я здесь практически абсолютно с Натальей Васильевной согласен. Потому что, когда начинали строительство объектов, очень дорогих объектов, туда вложено 600 миллиардов рублей, и только на этот мост где-то более 100 миллиардов. И я думаю, что такие роскошные кампусы для студенческих общежитий, где будут размещаться главы государства, они не нужны. Это не по уму и не по науке сделано. И эти траты, я считаю, ненужными. Есть много очень серьезных таких проблемных мест, куда можно было бы вложить эти деньги.
Вот Андрей здесь написал вопрос господину Резнику. Может ли ваша правящая партия дать гарантии того, что деньги, выделенные на Дальний Восток из госбюджета, не пойдут на обогащение местной элиты, как это происходит в Чечне, то есть не превратятся в дворцы с тысячами роз, майбахи и золотые пистолеты. И похожий вопрос Елизавета интересуется, не смущает ли вас, что госкорпорация будет выведена из всех законов, будет подчиняться президенту и, по ее мнению, гарантирует это разграбление всех богатств. Понимаете?
Нет, у меня такого ощущения нет, хотя потому я вот очень давно работаю на тяжелом направлении. Когда-то мы начинали с Юрой Щекочихиным, был Ковалев Николай Дмитриевич, Гончар Николай Николаевич, еще там, так сказать, несколько человек в комиссии по борьбе с коррупцией. Когда мы работали в этой комиссии, мы добились того, что привлекали к уголовной ответственности только на букву А. Аксененко, Артюхова, Адамова и так далее, и так далее. И я считаю, что коррупционные составляющие во всех российских делах огромны. Вот. И у меня нет, скажем, убежденности, что, так сказать, эти деньги вот будут первозданно только в нужном направлении направлены. Наверное, будут попытки и очень серьезные, так сказать, пилить их и так далее. Но надо мобилизовать сегодня и общество, и Думу, и парламентские расследования и так далее, чтобы с этим бороться.
Мы госкомпания-то не будет подчиняться Думе. А? Дума не сможет ничего расследовать. Вот в чем проблема.
Дело в том, что это компания.
Вы примете закон, как обычно, проголосовав то, что дает правительство, и все. Так же, как с другими госкорпорациями. Вас этот опыт-то не смущает?
Меня смущает это, понимаете? Я все-таки надеюсь на то, что хватит здравого смысла. И у тех, кто готовит закон, и кто будет принимать, во всяком случае, так сказать, если я увижу какие-то там пороки, очень серьезные, откровенные пороки, я обязательно и обращу внимание, так сказать, коллег в Думе на это.
Было вот. Бы очень хорошо.
Да, пожалуйста.
Я бы просто хотела заранее обратить ваше внимание на то, что эта компания полностью выведена из-под контроля региональных властей, то есть они на решение повлиять не могут. Будет делаться то, что нужно и кажется правильным здесь, в Москве. Это к вопросу о той децентрализации, к которой давно пора переходить. Вот это решение в другую сторону, оно усиливает централизацию. И вот тогда принимается решение про остров Русский, а не про канализацию ливневую. Так? Второе. Она выведена из-под контроля центрального правительства. Изредка ее может проверять Счетная палата, а не более того. Публичный контроль отсутствует вообще. Ваша комиссия просто нет. Но, к сожалению, вот я сейчас ратую за что? Первое, мы договорились, Дальний Восток надо развивать. Второе, мы договорились, это публичное обсуждение, чтобы принять разумное, оптимальное решение. Лоббистов слишком много. Я очень люблю свою страну. До ее восточных границ включить. Я не москвичка по рождению. Давайте все-таки действовать вместе, не ругаясь, не крича, а понимая, где засада и как с этой засадой
бороться. Мы не ругаемся.
Да, публичность – начало этой борьбы. Мне кажется, что это очень важно.
Вот Лена пишет, когда вспоминают «Единая Россия» Столыпина и царя Александра, значит, готовится колоссальная афера по распилу бюджетных денег. У нас и в Подмосковье это пустые деревни, некому землю обрабатывать. Ну и так далее. Вот беспокоятся люди, понимаете, Борис Львович, тому, что колониальная все-таки эксплуатация идет, и не только Сибири и Дальнего Востока, а вот эта история с госкомпанией, которая подчиняется только президенту, мне исторически, знаете, что напоминает, вот государство нынешнее Заир было колонией, только личной колонией бельгийского короля, и не подчинялось законам Бельгии. Ничем хорошим там это не кончилось. Поэтому мне кажется, что даже в правящей партии стоило бы с этим законопроектом очень серьезно поработать.
Я согласен абсолютно. Еще нет законопроекта, пока мы обсуждаем идею.
Запрашивайте,
в конце концов. Виде.
Ну как в искаженном виде? Мы читаем, мы волнуемся. Вы, наверное, тоже должны
поволноваться. Мы волнуемся, сходите, но пока волнение беспредметное. Пока, так сказать, нет поводов особых для волнения.
А потом
волнения.
Может оказаться
но
поздно.
Но для радости повод есть. Деньги будут идти туда. И, кстати говоря, не те суммы, которые озвучили. Я могу сказать, что приняли концепцию развития производительных сил Востока России. До 2015 года сумма там 3,3 триллиона рублей, а до 2020 года 9 триллионов рублей, а вся вот стоимость этой корпорации, значит, она 32 триллиона рублей. Это 3 бюджета страны.
Ну, тоже немало. Мы обсуждали.
Денег на это нет.
Ну что ж, итак, депутат Государственной Думы России Борис Резник и географ Наталья Зубаревич обсуждали вот этот спорный проект. Вел передачу Михаил Соколов. Сегодня.